В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 февраля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Опять в тюрьму. Бывший мэр Тбилиси, оппозиционный лидер Гиги Угулава, осужден в третий раз.
Если путь к свободе проходит через тюрьму, я готов второй, точнее третий раз пойти в тюрьму. Соответственно, я по этому поводу не переживаю.
Михаил Саакашвили открывает личный штаб в Тбилиси. Единое нацдвижение уверяет, в партии нет разногласий.
Конечно, я не могу оставаться в стороне и принял решение уже открыто, активно, организованно включиться, чтобы помочь нашему народу избавиться от режима Иванишвили и окончательно вернуть Грузию на путь быстрого развития.
Вердикт лингвистической комиссии. Абхазский язык кандидат в президенты самопровозглашенной республики Адгур Ардзинба знает на достаточном уровне.
Открыл страницу, два раза ему зачитали, и он написал изложение. Я думаю, что его знание удовлетворило нас всех полностью.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В России Пензенский суд сегодня огласил приговор обвиняемым по делу так называемого террористического сообщества «Сеть». Они приговорены к длительным срокам заключения. Подсудимые не признают вину. Многие из них утверждали, что давали признательные показания под пытками. Наказание, которое назначил суд, практически совпало с тем, что запрашивала прокуратура. Дмитрий Пчелинцев приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Илья Шакурский – 16 лет. Андрей Чернов – 14. Максим Иванкин – 3. Михаил Кульков – 10. Василий Куксов – 9. Арман Сагынбаев – 6 лет лишения свободы. Подсудимые – антифа-активисты и анархисты. Их признали виновными в организации деятельности террористического сообщества или участия в нем. Некоторых также в хранении оружия и покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Еще несколько человек по этому поводу были арестованы в Санкт-Петербурге. Пчелинцева и Шакурского ФСБ называют создателями сети. Следствие утверждает, что они готовили боевые группы, в частности, для совершения теракта во время чемпионата мира по футболу. Отец Михаила Кулькова Алексей считает суд показательным.
Этим приговором, я считаю, нам всем показали, что люди и молодежь для страны России просто нет ничто и не нужны. И судебная система в очередной раз показала полную свою деградацию.
С ним согласна Светлана Пчелинцева, мать Дмитрия Пчелинцева.
Процесс, очевидно, показательный. Мы, собственно, конечно, надеялись на чудо.
Следствие по делу вели сотрудники ФСБ. Следственный комитет не нашел в их действиях ничего противоправного. Правозащитный центр «Мемориал» внес обвиняемых по делу сети в список политических заключенных. 5 турецких военнослужащих погибли в провинции Идлиб на северо-западе Сирии при обстреле со стороны сирийских правительственных войск. Об этом сообщила Минобороны Турции. Это уже второй случай гибели турецких военных в Сирии за последнее время. Сообщается, что обстрелян был наблюдательный пункт турецкой армии на авиабазе Тавтанас, неподалеку от линии фронта, где идут бои между войсками президента Сирии Башара Асада и отрядами вооруженной оппозиции. По ряду сообщений турецкие военные открывали огонь из ракетных систем залпового огня. Лидер ведущей партии германской правящей коалиции Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Каренбауэр не будет на выборах в 2021 году баллотироваться на пост федерального канцлера. Об этом она заявила в понедельник, подтвердив сообщения германских СМИ и информационных агентств. По словам Крамп-Каренбауэр, она останется на посту лидера партии до тех пор, пока ХДС не определится с кандидатом в канцлеры, а он и станет новым лидером. Крамп-Каренбауэр, которого в Германии называют АКК, в декабре 2018 года сменила Ангелу Меркель на посту лидера ХДС. Ее называли наиболее вероятной преемницей Меркель и на посту канцлера в случае победы партии на предстоящих выборах. Крамп-Каренбауэр, однако, так и не смогла завоевать достаточную популярность как среди общественности, так и в собственной партии. Недавний скандал в Тюринге, где ХДС поддержала кандидатуру местного премьера вместе с правопопулистской альтернативой для Германии, также не способствовал популярности лидера партии. Новым лидером ХДС не будет Меркель, которая ранее заявила, что в 2021 году в любом случае собирается уйти. Среди возможных кандидатов называют Фридриха Мерца и Йенса Шпана. Крамп-Каренбауэр останется на посту министра обороны Германии.
«Эхо Кавказа». Новости.
Парламентские выборы в Азербайджане, прошедшие в воскресенье, сопровождались многочисленными нарушениями, которые ставят под сомнение честность официальных результатов. Кроме того, несмотря на большое число кандидатов, на выборах не было подлинной конкуренции. К такому мнению пришли представители миссии наблюдателя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В предварительном докладе миссии говорится, что законодательные преграды не позволили ряду кандидатов принять участие в выборах. Кроме того, отмечены случаи давления на избирателей. По предварительным данным, после обработки 100% протоколов правящая партия «Новый Азербайджан», возглавляемым президентом страны Ильхамом Алиевым, получает 71 из 125 мест в парламенте страны. Остальные места в парламенте главным образом заняли самовыдвиженцы. В выборах принимали участие кандидаты от 20 политических партий. Однако целый ряд партий бойкотировал выборы. Оппозиция объявила их фарсом, который лишь усилит власть президента Алиева. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. С таким заявлением по итогам прошедших 7 февраля переговоров между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным выступил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, не уточнив конкретную стоимость. Российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Больше половины россиян заявили, что готовы принять участие во всенародном голосовании по внесению изменений в Конституцию, если оно прошло бы в ближайшее воскресенье. 72% из них высказались бы за поправки, 13% выступили против.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Буджоришвили. Переходим к темам дня. Бывший мэр Тбилиси, лидер оппозиционной европейской Грузии Гиги Угулава третий раз оказывается в тюрьме после прихода к власти грузинской мечты. Объединенная оппозиция расценивает это как политическое преследование со стороны правящей силы. За событиями следит Мзия Парисишвили.
Гиги Угулава не сомневался, что Верховный суд вынесет обвинительный приговор по делу 8-летней давности. Высшая судебная инстанция сочла, что, будучи мэром Тбилиси, в 2011-2012 годах Угулава растратил около 50 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. По этому делу бывший градоначальник уже отбыл срок, только по другой статье «Превышение полномочий». Он был освобожден в январе 2017 года, отбыв наказание по другим делам, касающихся присвоения имущества и отмывания денег. Вопреки ожиданиям, Верховный суд вердикт вынес под конец рабочего дня. Из-за этого весь день стал хроникой объявленного заключения. Грузинские СМИ подробно освещали, как Угулава, генсек Европейской Грузии, с утра пришел в партийный офис, как во второй половине дня направился в офис лейбористской партии. Там объединенная оппозиция собралась для обсуждения дальнейших планов переговоров с властями о реформе избирательной системы. Там и стало известно, что Верховный суд приговорил Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням тюрьмы. «У меня вещи упакованы», — сообщил Гиги Угулава журналистам, даже обратился к судебным приставам, чтобы те сообщили ему, в какую тюрьму ему явиться. Не потому, что Угулава считает себя виновным, а потому, что в этих действиях он увидел конец правления грузинской мечты и его основателя Бедзины Иванишвили.
«Если путь к свободе проходит через тюрьму, я готов второй, точнее третий раз пойти в тюрьму. Ограниченное пространство, в то же время это возможности больше свободного времени. Соответственно, я по этому поводу не переживаю».
К спокойствию и к единству Угулава призвал и находящихся рядом с ними представителей оппозиции. Туда же пришла старшая дочь Угулава, и многие наблюдали в прямом эфире эмоциональное прощание дочери с отцом. Главный лейборист Шалван Аталашвили сообщил решение объединенной оппозиции, принятой после обвинительного приговора Гиги Угулава.
«Кровожадный диктатор Иванишвили перешел красную черту. Третий раз арестовывает примечательного лидера оппозиции Гиги Угулава, и он направляется в тюрьму. Это плевок в адрес всей страны, общества, международного демократического сообщества».
Поэтому Шалван Аталашвили сообщил, что у оппозиции не осталось другого выбора, кроме как прервать переговоры и консультации с грузинской мечтой и перейти к всеобщему протесту. Слово взяла и находящаяся рядом лидер партии «Единая Грузия», демократическое движение Нино Бурджанадзе. Как политик-юрист, она сказала: Я не помню ни единого периода правления в Грузии, когда за одно и то же преступление осуждали дважды. Даже жесточайшие режимы выдумывали что-нибудь другое и так осуждали людей. Все это нарушение элементарных правовых норм. Все это значит, что в Грузии больше не действует закон. Я уверена, что власти умышленно пошли на этот шаг, поскольку знали, что у оппозиции после консультации с дипломатами были очень конструктивные предложения по поводу избирательной системы. И власти в случае согласия при таком справедливом раскладе обязательно проиграли бы выборы. По словам Нино Бурджанадзе, сейчас оппозиция будет разрабатывать план действий, которые подразумевают острые акции протеста. Оппозиционные лидеры отмечали, что не намерены нарушать закон и тем самым давать повод властям осуществлять новые задержания и аресты. Представители грузинской мечты в течение всего дня отмечали, что политика не может быть индульгенцией для преступления. Грузинским властям Гигио Гулава во время прежних задержаний доставлял серьезные неудобства. По поводу его нахождения в предварительном заключении 14 месяцев, в 2015-м правящая грузинская мечта неоднократно становилась объектом критики международных партнеров. Кроме того, Угулава дважды выиграл дело в Конституционном суде против парламента Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Оппозиция, между тем, выходит из переговоров с правящей партией «Грузинская мечта» по поводу будущей избирательной системы. И это новость последнего часа. Хотя буквально за полчаса до этого решения оппозиция предлагала свои модели поправок к избирательному кодексу. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе.
В своем совместном заявлении оппозиция сообщает о прекращении консультаций с властью. «Мы начинаем готовить волну народного неповиновения, которая сметет олигархический режим Бидзина Иванишвили», заявил лидер лейбористов Шалвана Телашвили. Сегодняшние консультации в офисе лейбористов начались после ультиматума спикера парламента Арчила Талаквадзе. Оппозиция должна принять условия грузинской мечты до конца февраля. В противном случае выборы пройдут по существующему избирательному кодексу, заявил он в субботу 8 февраля. Сегодняшние консультации продолжались до 18 часов. Оппозиция предлагала свои варианты выхода из кризиса, ставя своей целью уменьшение удельного веса мажоритариев, заявил председатель фракции Европейской Грузии Ото Кахидзе.
Оппозиция объединена вокруг фундаментального принципа. Представительство политических сил в парламенте должно соответствовать количеству набранных голосов. Грузинская мечта предлагает нам расклад, делающий возможным получение большинства в парламенте при получении трети голосов. Кроме германской модели, мы выдвигаем компромиссный вариант 130-20, который гарантирует получение мандата на формирование правительства в случае получения 50-процентной поддержки избирателей.
Впрочем, правящее большинство сходу отвергло предложение оппозиции. Один из инициаторов ноябрьского провала голосования по переходу на пропорциональную систему Дмитрий Хундадзе вновь пригрозил бунтом мажоритариев, если их претензии не будут учтены.
По всей видимости, оппозиция пытается перевести дискуссию в область заведомо неприемлемых для нас манипуляций. Я все более укрепляюсь в мысли, что этим они желают завести переговоры в тупик и перейти к революционному сценарию. Думаю, большинство предложило максимально компромиссный вариант, дальше которого мы не уступим. Если же кто-нибудь из правящего большинства попытается ввязаться в опасную игру, мы, мажоритарии, вновь нажмем на тормоз.
Еще до сворачивания переговорного процесса политолог Яхугашвили пояснял, почему не верил в успех переговоров.
Стороны далеки от консенсуса. Правящая партия, отложив в сторону все дела в государстве, целиком поглощена вопросом сохранения власти и в качестве единственного механизма рассматривает вариант сохранения пресловутой мажоритарной системы. В чем кроется ее главный недостаток? В отличие от цивилизованных стран, у нас мажоритарии попросту покупают мандаты, начиная с времен Шеварнадзе. Учитывая низкие рейтинги, власти отчаянно цепляются за каждый одномандатный округ, гарантированно считая его своим. Впрочем, думаю, при адекватном поведении оппозиции, даже при предложенной властями схеме 100 на 50, они вполне могут рассчитывать на успех.
Теперь, после выхода оппозиции из всех переговорных форматов, шансы на возобновление диалога становятся призрачными, считает политолог Вахтанг Дзабирадзе.
Заявление оппозиции считаю поспешным и непродуманным. Сворачивание переговоров будет означать радикализацию процесса. Тут важно рассчитать свои возможности. Если оппозиция мобилизует столько людей, как это было в 2003 или в 2012 году, решение правильно. Если же заявление построено на эмоциях, то оно может оказаться фатальным, так как по факту прежняя система выборов будет сохранена.
Напомним, действующий избирательный кодекс предусматривает смешанную систему выборов по спискам 77 мандатов и 73 по одномандатным округам. Последние инициативы властей предполагали увеличение пропорциональной доли до 2/3 100 мандатов в счет сокращения мажоритариев до 50. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Кандидат на пост президента самопровозглашенной Республики Абхазия Адгур Ардзинба сдал экзамен на знание абхазского языка. Тестирование прошло сегодня в здании Центральной избирательной комиссии. Председатель лингвистической комиссии Алексей Асланзия заявил, что Ардзинба достаточно хорошо владеет абхазским языком. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Знание государственного языка является обязательным условием для кандидатов в президенты. Данное требование закреплено в Конституции. Экзамен проводится в устной и письменной форме. При этом оценку не ставят. По итогам тестирования экзаменаторы указывают, достаточно ли знаний у кандидатов в президенты, чтобы руководить республикой. Ровно в 14 часов дня в здание Центра избиркома пришел кандидат в президенты Адгур Ардзинба. 5 членов лингвистической комиссии поприветствовали его. Это председатель комиссии, доктор педагогических наук профессор Алексей Касланзе, доктор филологических наук Леонид Самамба, кандидат филологических наук Диана Аджинджал, доктор филологических наук Валентин Когоня и доцент Батал Хагуш. Кандидат в президенты Адгур Ардзинба сел напротив экзаменаторов. Журналистам разрешили присутствовать на тестировании. Даже не говорящим на абхазском было понятно, что Адгур Ардзинба свободно говорит на родном языке. Экзамен длился час. Затем около получаса члены лингвистической комиссии подводили итоги. После экзамена председатель лингвистической комиссии Алексей Асланзе заявил журналистам.
Он достаточно хорошо владеет абхазским языком. Вы сами посмотрели, как процедурно мы проводили экзамен. Он должен был сначала рассказать свою биографию, творческий путь. После этого мы ему задавали дополнительные вопросы. А затем мы ему дали газету. Почему не художественную литературу? Потому что у газеты все-таки свой специфический язык. Он великолепно прочитал, рассказал. А затем из 5 книг он один выбрал, открыл страницу, 2 раза ему зачитали, и он написал изложение. Я думаю, что его знание удовлетворило нас всех полностью.
Кандидат в президенты Адгур Ардзинба поблагодарил членов комиссии за их труд и беспристрастное отношение к его работе. Ардзинба заявил журналистам.
В соответствии с законодательством Республики Абхазия я прошел экзамен на знание абхазского языка, это соответствующий. Есть установка в Конституции Республики Абхазии. Это очень правильно, мне кажется. Абхазский язык – это государственный наш язык. И лицо, которое претендует на пост главы государства, это лицо должно владеть абхазским языком. И поэтому считаю это правильным действием.
На вопрос «Эхо Кавказа», изменились ли правила тестирования, председатель лингвистической комиссии Алексей Асланзе ответил, что не было ни ужесточения, ни послабления. Единственное, изменили форму опроса. Асланзе пояснил.
Он не билет брал, а каждый из нас имел право дать ему тему, а он должен был отвечать. А на этот раз мы так сделали, нас 5 было. Я сказал, каждому из вас разрешается дать по 3 темы. 15 тем. Я не знаю, какие темы, кого не давал, кого не знают мои темы. Игра была честная. Второе. Все-таки будем откровенными, художественную литературу читать и рассказать легче, чем деловая статья, взятая, значит, допустим, на экономическую тему, на юридическую тему в газетах. Вы сами свидетели. Из 10 газет он один выбрал, открыл, прочитал и рассказал.
Другие претенденты на пост главы государства – Аслан Джания и Леонид Дявшиба – экзамен сдали в 2014 году, поэтому повторно эту процедуру проходить не будут. Лингвистическая комиссия продолжит свою работу еще и завтра, 11 февраля. Поэтому у кандидатов в президенты Кана Кварча также есть возможность сдать экзамен на знание государственного языка. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Четыре кандидата в президенты, фаворитов двое, и лишь у одного нет негативного шлейфа. Но шансов на убедительную победу нет ни у кого, считает наш блогер из Сухуми Изида Чани.
22 марта в Абхазии выборы президента. Завтра завершается выдвижение кандидатов, и социальные сети уже превратились в место битвы анонимов. На сегодняшний день свои позиции обозначили всего 4 избирательные группы по выдвижению кандидатов в президенты. Первой зарегистрировалась партия Акзара, которая второй раз выдвигает бывшего министра внутренних дел Леонида Зябшпа, свергнутого с должности сторонниками второго потенциального кандидата в президенты Аслана Бжа в 2016 году. Вторым зарегистрировалась инициативная группа по выдвижению бывшего председателя СГБ Аслана Бжаня. Он также совершает вторую попытку стать президентом при поддержке партии «Единая Абхазия» Амцахара и экс-президента Александра Анквап. Первый раз он выдвигался в 2014 году. В 2019 году из-за его болезни выборы были перенесены, но он все равно не смог выдвинуться, и на выборы пошел его дублер Алхас Квициня, оставивший за Бжаня место премьер-министра. Третий в этом списке мэр столицы, представитель партии «Форум народного единства Абхазии» Кан Кварча. Он также, как и следующий кандидат от Гур Артенба, баллотируется на пост президента впервые. Беспартийного министра экономики от Гур Артенба на прошлой неделе выдвинула инициативная группа, в составе которой мелкие бизнесмены и представители различных этнических групп. Он самый молодой кандидат в президенты в истории Абхазии. Ему 38 лет, и за ним не тянется негативный шлейф разделения народа. Вот и весь список кандидатов, который существенно уступает числу кандидатов на выборах 2019 года, когда на высшую должность в стране претендовало 9 человек. Но сегодня, более чем за полтора месяца до выборов, не дожидаясь регистрации кандидатов, можно уже говорить о лидерах этих выборов. Это Адгур Арзенба и Аслан Джания. Я попытаюсь объяснить, что называю их лидерами не только потому, что весь абхазский сегмент Фейсбука пестрит фотографиями этих людей. У меня есть более веские аргументы. Я напомню о президентских выборах 2019 года. 9 кандидатов, 2 тура и отмененная кассационная коллегия Верховного суда Абхазии результаты второго тура. Но от этих выборов нам остались цифры, которые помогут разобраться в предпочтениях электората на нынешних выборах. Итак, 4 месяца назад за кандидата в президенты Леонида Зябшпа проголосовало около 6% избирателей, и он не прошел во второй тур выборов. Маловероятно, что электорат Зябшпа за эти несколько месяцев стал конкурентоспособным. Зябшпа, несмотря на свои профессиональные успехи, очевидно аутсайдер. За дублера Аслана Бжания Алхаса Квициня на выборах 2019 года в первом туре проголосовало около 23% избирателей. Это и есть электоральный потенциал Аслана Бжания с учетом голосов от поддерживающих его партии «Единая Абхазия» и «Амцахара». Понятно, что такого количества голосов недостаточно для победы. Поэтому Бжания, как и в прошлый и позапрошлый раз, пытается достичь цели, используя электоральный потенциал экс-президента Александра Анквапа. У Анквапа большой опыт в этом вопросе. И ему не впервой перекидывать свой электорат, выторговывая себе место вице-президента или премьер-министра. Когда-то получилось. Однако в 2014 году совместные усилия Бжания и Анкваба принесли им лишь 35% голосов избирателей. В 2019 году Алхаз Квициния объединился с Единой Абхазией, а во втором туре с Анкваб. Эта сложная процедура принесла дублеру Бжания около 47% голосов избирателей, но не позволила выиграть выборы. На нынешних выборах Бжания не стал ждать второго тура и сразу пошел на объединение и с Единой Абхазией, и с Анквабом. Все, больше ему объединяться не с кем. Все остальные голоса – это его протестный электорат, который уйдет любому кандидату, кроме него. В общем, с Бжанием мы разобрались. Другой потенциальный кандидат на должность президента – Адгур Ардзинба. Чего это вдруг все взяли, что он фаворит? Молодой парень заявил о своих амбициях на высшую должность в стране, и все решили, что он фаворит? Должна вам сказать, что народ на мякине не проведешь. Он лучше всяких социологов знает результаты любого опроса. Помимо того, что всем понятно, что объединение с одной стороны повлечет за собой, как это теперь любят говорить, зеркальные действия, и к моменту выборов в избирательном бюллетене останутся в лучшем случае 3 кандидата. То есть освободившиеся голоса уйдут в другую сторону от кандидата Бжания. Это и электорат лидера прошлых выборов Рауля Хаджимба, и электорат других кандидатов Астамура Тарба, Шамиля Адзинба, и электорат еще как минимум одного из нынешних кандидатов. Скорее всего, кто-то из них сойдет с предвыборной гонки в пользу Адгура Ардзинба. Но есть еще одна весьма деликатная деталь, о которой не любят говорить, но которую необходимо учитывать на этих выборах. Происхождение кандидатов в президенты. Нет. Это не кланы, не тейпы, а просто место рождения деда или прадеда по отцовской линии. Это такой негласный территориальный регулятор, который существует в Абхазии много десятилетий. Кто-то относится к нему плохо, а кто-то считает, что он поддерживает необходимый региональный баланс. Неписанное правило регулирует представительство во власти для выходцев из западной и восточной части Абхазии. Чиновники на высших должностях чередовались именно по такому принципу даже в советские времена. В новейшей истории Абхазии это правило тоже соблюдалось. Предыдущий президент Рауль Хаджимба выходец из Абжуйской Абхазии. Поэтому избиратели на Западе вправе рассчитывать на то, что настала их президентская очередь. Адгур Ардзинба как раз представитель Бзыбской Абхазии. И это большей частью его электората. В общем, из моих размышлений и подсчетов следует, что два лидера президентской гонки идут, так сказать, нос в нос. И на практике итог выборов решает не традиционно голосующие избиратели, а пассивное меньшинство – 33%. Те, кто проигнорировал прошлые выборы, не всегда по своей воле. На прошлых выборах отменили открепительные талоны. И еще 3% избирателей, которые проголосовали против всех. Возможно, что их число возрастет. Конечно, многих удивит примитивность моих размышлений. Какое отношение к выборам президента имеют все эти детали? Президента и главнокомандующего надо выбирать, исходя из его бэкграунда, потенциальных возможностей, образования, планов по реформированию, пресловутой харизмы и, в нашем случае, отношение к очень важным вопросам, связанным с безопасностью страны. Здесь достаточно тестов, которые необходимо было бы пройти кандидатам. Энергетика, недвижимость, нефть, коррупция, преступность, здравоохранение и так далее. Но похоже, что наш электорат еще не готов мыслить такими категориями. Прогнозы на выборах – дело неблагодарное. И у меня есть подозрение, что вообще я зря все это вычисляю, так как нынешние выборы обречены на провал. Количество людей, которые не доверяют политикам в стране, увеличивается, а для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Из моих добросовестных подсчетов такого количества голосов никто из кандидатов набрать не может. Разве что кто-то из кандидатов удивит избирателей простейшим рецептом экономического чуда, который в понимании нашего населения представляет собой что-то среднее между Лихтенштейном и Арабскими Эмиратами. Специально для их Кавказа Зидачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахари сегодня позвонил президенту Азербайджана Ильхам Алиеву и поздравил его с убедительной победой на парламентских выборах партии ЕНИ «Азербайджан». Алиев является руководителем партии. Как сообщают азербайджанские СМИ, Алиев поблагодарил Гахари за проявленное внимание и поздравления. Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии, выразив удовлетворение развитием дружеских отношений между двумя странами, высказали уверенность в дальнейшем расширении двусторонних связей. Парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года. Однако в декабре парламент страны решил самораспуститься и провести досрочные выборы. В МИД России пока не уточняет, есть ли в планах Сергея Лаврова поездка в Тбилиси для участия в заседании Комитета министров Совета Европы в мае текущего года. Агентство Interpress News в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что на таком раннем этапе не располагает информацией о графике министра. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших закон об оккупированных территориях, они смогут приехать в Тбилиси в мае нынешнего года. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона. В МИД России призвали Грузию выполнять международные обязательства. СМИ также сообщали, что из-за Лаврова заседание комитета министров могут перенести из Тбилиси в Страсбург. Руководитель партии «Единое национальное движение» Григол Ивашадзе может покинуть пост из-за разногласий с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Об этом сообщили главный редактор газеты «Хроника» Элисо Киладзе и телекомпании «Имеди». Однако в оппозиционной партии говорят, что Ивашадзе продолжит работу в прежнем режиме. Информация о проверке сам политик. «Я покинул только пост Далай-Ламы и Папы Римского. В национальном движении остаюсь», — заявил Ивашадзе. Ранее национальное движение покинули члены политсовета Чиора Тактакишвили, Мариам Герсами, Заза Бибилашвили и Нино Каландадзе. А Михаил Саакашвили объявил об открытии персонального штаба в своей библиотеке в Тбилиси и решении активно подключиться к избавлению от режима Иванишвили. Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетыван Цахилашвили планирует обсудить вопрос увольнения директоров школ в Ихалгоре на встрече с сопредседателем женевских дискуссий. Речь идет об увольнении директора средней школы номер 1 Ихалгоре Нино Амиранашвили и директора средней школы села Икоти Мзии Псутури. Это отражается на мотивации учеников и их возможности получить полноценное образование в Ихалгоре, который и так пустеет и находится в полной изоляции. Все это является составной частью гуманитарного кризиса, заявляет Цахилашвили. Министр считает, что ситуация в школах Гальского и Ахалгорского районах ухудшается, и у детей нет возможности получать образование на родном грузинском языке. «Эхо Кавказа» еще в ноябре сообщало о давлении на директора школы Нино Амиранашвили и ситуации в системе образования в Ахалгоре. Инициативная группа по выдвижению Аслана Бжани, президента самопровозглашенной республики Абхазия, представила в ЦИК подписные листы. Как заявил Апсны Иахья и руководитель инициативной группы Дмитрий Маршаня, сторонники Бжани собрали больше подписей, чем требовалось. Решение регистрации кандидата ЦИК должно принять в течение 10 дней.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 11 суток юго-осетинские предприниматели не могут ввести продукты питания и промтовары на территорию самопровозглашенной республики Южная Осетия. Российская таможня не пропускает грузы из-за того, что они не оформлены в соответствии с требованиями таможенного союза. Мурат Укимухов расскажет больше.
Перебои с поставками продуктов питания пока не ощущаются. По словам депутата юго-осетинского парламента Давида Санакоева, на выходных в магазинах был даже творог. Он исчезает с прилавка одним из первых, говорит Давид Санакоев.
Сегодня вечером я разговаривал в очередной раз с предпринимателями, у которых машины с продовольствием, с промтоварами стоят на таможне. Их до сих пор не пропускают. Пока им не сказали, там собралось несколько десятков машин, если не больше. По их словам, они намерены завтра собраться и обратиться к властям нашей республики за помощью.
Российская таможня не пропускает товары из-за того, что они не оформлены в соответствии с требованиями таможенного союза. Югостинский юрист Тимур Какойты, бывший сотрудник таможни, объяснил мне, почему югостинские предприниматели не могут выполнить этих требований. Вся проблема в маленькой численности населения и, соответственно, в маленьком рынке. По численности населения Южная Осетия меньше Алагирского района. Товары личного потребления закупают и ввозят в республику по тому же принципу, что и Алагир из оптовых баз Владикавказа или Пятигорска. По смыслу, говорит Тимур Какойты, это перемещение товара между оптовыми и розничными торговыми точками. А с юридической точки зрения это экспорт российских товаров со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оформить их как положено для пересечения государственной границы невозможно, говорит Тимур Какойты.
Пошлин нет, но есть оформление. Оно должно быть полное, достоверно. По идее. А в наших условиях это невозможно. Каждую партию оформлять в полном объеме, там, наименование 50-100. Вопрос в разрешительных документах, которые требуются. Производитель должен дать разрешение на экспорт этого товара. И так по каждой позиции.
Не могут югостинские предприниматели выполнить и другое обязательное требование российской таможни. Предъявить сертификаты на грузы, так как сертификаты производители товара выпускают на оптовые партии, которые неуместны на крохотном рынке Южной Осетии. Правда, законодательство позволяет завозить товары для личного пользования, 50 килограммов на человека. Поэтому товары из России везут так же, как и раньше возили через пункт пропуска Раздахана, оформляя груз как ручную кладь на целый список физических лиц. Тимур Какойты называет этот прием условным декларированием.
Это нельзя назвать достоверной декларацией. А когда там, по моим сведениям, есть сейчас проверяющие вышестоящего таможенного органа, все российские таможенники не могут сквозь пальцы смотреть на это и требуют достоверного полного декларирования.
Эта история повторяется не первый год. И, как правило, говорит Тимур Какойты, во время проверок таможенного поста. Но сейчас сложилось сразу несколько неблагоприятных обстоятельств. На дворе зима, из-за схода снежных лавин дорога часто бывает закрыта. То есть снабжение в зимний период нерегулярное. Поэтому дорог каждый день, когда Транскам открыт. В этом смысле проблемы с таможней лишь усугубляют проблему снабжения республики. Еще одно усугубляющее обстоятельство – закрыт пункт пропуска Раздахан. С грузинской стороны тоже не поступают продукты. Проблема оформления грузов периодически возникает, и приблизительно с той же регулярностью власти демонстрируют населению намерение ее решать. Последний раз демонстрировали в марте 2017 года. Тогда даже представители российской и югостинской таможни провели в Цхинвале семинар-совещание, в ходе которого пытались найти решение этой проблемы. Заместитель руководителя Северо-Осетинского таможенного управления Сергей Троцко тогда предложил консолидацию грузовых поставок для Южной Осетии, создать хотя бы одно юридическое лицо на территории России, которое бы взяло на себя оптовые поставки всех продуктов в Южную Осетию. План при ближайшем рассмотрении оказался нереалистичным. По словам Тимура Какойты, он видит только один реалистичный план.
В сегодняшних условиях выход один. Просто договариваться с теми лицами ответственными, которые обеспечивают контроль на этой границе, чтобы пропускали вот так, как пропускают. Но с нашей стороны тоже ничего не делается для минимизации этих проблем и рисков. Мы каждую зиму сталкиваемся с такой ситуацией, что дорога бывает закрыта. Бывало, что на прилавках ничего не оставалось, дорога закрыта. А сейчас вот с таможней проблем тоже опять испытываем дефицит. И периодически говорят о формировании какого-то резерва, но ничего из этого мы не видим. Все остается, как всегда, на словах.
Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Мы возвращаемся к теме президентских выборов в самопрозглашенной республике Абхазия. Завтра там завершается время, отведенное для выдвижения кандидатов. Однако, не дожидаясь начала гонки, сторонники двух противоборствующих лагерей уже начали выяснять между собой отношения. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии был предпоследний день 20-дневного срока, отведенного для регистрации инициативных групп и партий, выдвигающих кандидатов в президенты на повторных выборах. Пока их зарегистрировано 4. На прошлой неделе политическая партия Айтайра предложила экс-министру культуры Бадри Гунба пойти в команду Аслана Бжания в качестве кандидата в вице-президенты. Но куда больше резонанс и всплеск всплеск эмоций вызвало то, что, как сообщил в СМИ в пятницу 7 февраля председатель этой партии Леонид Лакербая, в случае победы на предстоящих президентских выборах команды Аслана Бжания и Бадры Гунба, депутат Народного собрания, экс-президент Абхазии Александр Анквап станет премьер-министром. Конец цитаты. Впрочем, еще за пару дней до этого информация о достигнутой договоренности просочилась в соцсети после того, как одна из пользовательниц Фейсбука сообщила об этой договоренности. Восторгу в комментариях сторонников оппозиции не было предела. Огромная радость, стопроцентная победа. Конец цитаты. 60-65% в первом туре. Конец цитаты. Люблю, всех целую, ура. Конец цитаты. Более иронично настроенный комментатор высказался так: неужели воскрес Мичурин? Никому из следящих за политической жизнью Абхазии не нужно было растолковывать намек здесь на то, что после президентских выборов 2014 года пути дороги Бжания и Анквапа разошлись. Хотя в публичном пространстве, надо отметить, они ни разу не позволили в адрес друг друга худого слова. Первоначально распространенная в соцсетях информация о достигнутом альянсе Бжания-Анквап была воспринята некоторыми с недоверием также потому, что растиражированное в СМИ выступление Аслана Георгиевича на заседании политсовета партии «Единая Абхазия» 4 февраля могло настроить скорее на другой лад. Ну а потом наступило обострение общественной политической ситуации, возникшее в связи с одним из высказываний Аслана Бжания на том заседании, а именно: желающие в этом выборном процессе могут принять участие. Если люди будут вести себя адекватно, мы будем адекватными и культурными. Если люди будут себя вести по-другому, мы покажем, что мы умеем делать. Это так, чтобы успокоить всех и чтобы не было лишних поползновений. Конец цитаты. Общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРУА» «Воины» опубликовала в ответ заявление, где упрекает Аслана Бжания в том, что в период войны он отсиделся за пределами Родины. Конец цитаты. И удивлены неожиданным проявлением смелости политика спустя 28 лет. Конец цитаты. Затем между сторонниками Аслана Бжания и представителями АРУА разгорелся конфликт. Председатель АРУА парламентарий Илья Гуния в интервью абхазскому телевидению заявил, что высказывание претендента на президентское кресло восприняли как угрозу. Конец цитаты. И продолжил: мы выждали, это было 3-4 дня назад, думали, ну бывает, что ошибается в высказываниях, думали, будет какое-то опровержение. Никакого опровержения не было, это прошло тихо, спокойно, поэтому посчитали нужным ответить резко. Да, заявление получилось действительно резким. Вы знаете, что после заявления были инциденты, которые, слава богу, разрешились. Тем не менее, считаем, что такого рода заявления, как АРУА, так и заявления кандидата, резкие по отношению к другим кандидатам или другой стороне, я думаю, мы найдем точки соприкосновения, чтобы не довести ситуацию до абсурда и сделать так, чтобы выборы у нас прошли в спокойной обстановке. Конец цитаты. Представитель АРУА Тимур Надарая в интервью абхазскому телевидению проинформировал, что к нему приехали родственники Аслана Бжания и другие люди, которых было около 30 человек, и сказал: они были на эмоциях, были возмущены заявлением, которое было принято вчера АРУА. Разговор получился эмоциональным, но без всякого мата, без какого-либо рукоприкладства. Бывают всплески эмоций, ничего страшного не произошло. Договорились о том, чтобы найти причины, почему это заявление появилось, с чем это связано и что дальше встретимся, будем говорить. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
другим темам дня. Михаил Саакашвили намерен принять личное участие в избавлении Грузии от грузинской мечты. Экс-президент анонсировал создание личного штаба в Тбилиси. Правда, не уточнил, будет ли он руководить им на месте или все же предпочтет остаться вне пределов досягаемости грузинской Фемиды. Чем может грозить единство оппозиции и самому национальному движению возвращение Саакашвили в политическую жизнь Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Развал единого национального движения откладывается на неопределенный срок. Председатель оппозиционной партии Григол Вашадзе опроверг распространившуюся информацию о конфликте с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Политик назвал слухи глупостью, не заслуживающей даже упоминания.
«Я ушел лишь с позиции Далай-ламы и Папы Римского, но остаюсь в национальном движении. Зачем вы слушаете всякую чушь, которую бездельники пишут в Facebook? Как вы представляете, я ушел с должности так, что об этом знает кто-то, а я нет?
Тем не менее, политические оппоненты настаивают. В главной оппозиционной партии назрел острый конфликт. Об этом якобы свидетельствует и уход из ЕНД сразу трех членов политсовета – Нино Каландадзе, Мариам Герсамия и Заза Бибилашвили. Впрочем, как заявили сами политики, последние два года они фактически не участвуют в партийной деятельности и намерены полностью сфокусироваться на общественно-образовательном сегменте. При этом все трое уверяют, что не намерены вступать в какие-либо другие политические объединения и участвовать в выборах 2020 года. В совместном заявлении уже бывших националов говорится.
Наша цель – внести вклад в создание качественного новой политической реальности, чтобы и сейчас, и после смены власти в стране стало больше рациональных, критически мыслящих, обладающих либеральными ценностями, экономически независимых активных граждан, которые установят правила игры политическому классу и которые будут иметь решающее слово в создании своего будущего.
Источником информации о разладе в рядах нацдвижения выступила главный редактор местной газеты «Хроника Плюс» Элисо Киладзе, не раз до этого делавшая достоянием общественности инсайдерскую информацию о внутренней кухне крупнейших грузинских политических партий. Как говорится в сообщении на ее страничке в социальной сети Facebook, надежный источник рассказал о некоем сложном разговоре между экс-президентом Михаилом Саакашвили и Григолом Вашадзе.
Состоялся сложный разговор между Саакашвили и Вашадзе. Вашадзе сказал, что снимает с себя ответственность за политические процессы, что он не желает быть кандидатом в премьер-министра на предстоящих выборах и покидает пост председателя партии.
Как отмечает Киладзе, именно после этой беседы Саакашвили принял решение об открытии собственного штаба в Тбилиси. 8 февраля экс-президент Грузии обратился с видеообращением к своим сторонникам, заявив, что решил принять активное участие в избавлении от режима Иванишвили.
Нынешняя правящая партия, грузинская мечта, вместо мечты подарила стране бедность, работу за границей за копейки и борьбу за выживание. Давайте еще раз подумаем, кто эти люди, сеющие разруху Иванишвили, невежа Талаквадзе, злая Цулукьяни, обворовавший вкладчиков Чхартишвили, в конец обнаглевший Каладзе и многие другие ничтожества, разрушающие нашу страну.
По словам Саакашвили, с выборов 2012 года прошло уже 8 лет, а эти люди никуда не собираются уходить.
Они хотят, чтобы мы привыкли к этой ненормальной безумной ситуации. Поэтому, конечно, я не могу оставаться в стороне и принял решение уже открыто, активно, организованно включиться, чтобы помочь нашему народу избавиться от режима Иванишвили и окончательно вернуть Грузию на путь быстрого развития.
Возвращать Грузию на путь быстрого развития экс-президент намерен посредством объединения всех оппозиционных групп и создания широкого политического фронта, где не будет места старым чиновникам, а приоритет будет отдан молодым, достойным людям. По словам Саакашвили, с 1 марта на базе президентской библиотеки, носящей его имя, он откроет свой личный штаб, чтобы вместе с национальным движением, другими оппозиционными силами и беспартийными гражданами создать больше возможностей для быстрого избавления от режима Иванишвили. Впрочем, по мнению наблюдателей, намерение экс-президента активно подключиться к политическим процессам в Грузии может возыметь обратный эффект. Оппозиционные партии, которые в последнее время демонстрируют редкое для грузинской политики единство, вряд ли сумеют его сохранить с возвращением Саакашвили на местную политическую арену. Именно разногласия по поводу тактики действий в 2016 году стали причиной серьезного раскола в едином национальном движении, повлекшем за собой создание новой партии «Европейская Грузия», куда перешли многие в прошлом близкие соратники Саакашвили. При этом представители объединенной оппозиции не раз заявляли, что не намерены поддерживать революционную коррупционные сценарии, к которым не раз призывал Михаил Саакашвили в своих видеообращениях. Что же касается возможных разногласий с нынешним председателем движения Григолом Вашадзе, по некоторым предположениям, Саакашвили может быть заинтересован в замене первого лица своей партии на более выигрышное, с его точки зрения. 20 февраля на свободу выйдет один из влиятельнейших политиков времен нахождения Единого национального движения у власти – Вано Мирабишвили, все еще не растерявший популярность. Скорее даже наоборот, длительное нахождение за решеткой создало ему у немалой части населения образ мученика. Так что известный своей принципиальностью бывший премьер и глава МВД, считающийся в том числе автором успешной полицейской реформы, вполне может стать новым лицом нацдвижения. Впрочем, сам Мирабишвили не торопится раскрывать карты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Саакашвили одним выступлением блестяще заменил грузинской мечте целую армию скучных пропагандистов, давно несущих Грузию мысль о том, что за всей оппозицией стоит именно он. Так считает наш постоянный блогер из Тбилиси Тенгиз Аблотья.
Зачем природа дала нам врагов, как не за тем, чтобы они помогали нам в трудный момент? Впрочем, все по порядку. Как известно, все прошедшие два года оппозиция и общественные организации, активно выступающие против грузинской мечты, всячески пытались дистанцироваться от Михаила Саакашвили, для того, чтобы мечтатели и пропагандистские СМИ власти не смогли приклеить к протестному движению ярлык мишистов. Был даже период, когда представителей партии, ассоциирующихся с прошлой властью, не пускали на митинги. Ну, то есть приходить, конечно, пусть приходят, но к трибуне не приближаются. Со временем такой жесткий запрет был снят, но при любом удобном случае организаторы протеста не уставали заявлять, что Саакашвили не является организатором акции. Даже его партия «Национальное движение» не то чтобы дистанцировалась от него, просто стала немного меньше афишировать связь с ним. Это стремление было вызвано не каким-то там предательством, особой жгучей ненавистью к Мише или сговором с вездесущим Бедзиной, а вполне трезвым и рациональным расчетом. Ну вот сами подумайте. Сторонники Саакашвили, то есть те, кто видит его единственным лидером страны на протяжении ближайших 300 лет, так или иначе являются естественным активом оппозиции. Не существует в мире причины, по которой они дадут голос глубоко ненавистной им мечте. Если вдруг завтра Миша странным образом пропадет из поля зрения, они с неохотой через «не могу», сквозь зубы, но пойдут голосовать за оппозицию. Соответственно, для победы в предстоящих выборах этот актив всегда есть и никуда он с подводной лодки не денется. Но ситуация такова, что сторонников Миши вполне достаточно только для того, чтобы национальное движение могло и дальше оставаться главной оппозиционной партией страны. Если цель в этом, то флаг в руки. Если же целью является смещение действующей власти, то тогда оппозиции позарез нужно увеличивать свою электоральную базу. Сделать это непросто, так как главным препятствием для этого является пассивность и апатия в обществе. Оппозиция плохая и нам Миша не нравится, в большинстве случаев это просто попытка оправдать собственную лень. Но в большинстве случаев, это еще не во всех случаях, есть очень небольшой процент граждан, которые готовы были бы голосовать за оппозицию, но побаиваются возвращения Миши. Поясню, что многие из них вполне реалистично оценивают эпоху правления национального движения и далеки от оголтелого мечтательского антимишизма. Многие из них даже вполне прилично относятся к прошлым заслугам экс-президента, но видеть его власти больше не хотят. Их немного, наверное, процентов 5, не более. Но в условиях, когда власть и оппозиция дышат друг другу в затылок, даже 1% может оказаться решающим. Понимая это, грузинская мечта пытается перенести всю политическую активность в формат Бедзина против Миши. И это единственно возможный для нее путь к выживанию. Конечно, электоральной основой действующей власти являются безыдейные сторонники госструктур, готовые дать голос кому угодно, лишь бы сохранить свои убогие посты. Но только их для победы не хватит. Партии еще нужна идейная, неистовая, глубокая и искренняя поддержка, и ее грузинская мечта получает от 10-15% населения, ненавидящих Мишу так сильно и глубоко, что словами не передать. В последние месяцы идеологии «это все делает Саакашвили» постепенно стала терять остроту. Слишком много разных сил, в том числе и враждебных прошлой власти, объединились в общем протесте. Чем меньше было Миши, тем слабее была правящая партия. Но зачем нам даны природой враги, как не для того, чтобы помочь нам в сложной ситуации? Миша активно вернулся в политику, фактически растолкав локтями всех остальных и заявив: «Идите все к черту, теперь я тут главный». Закончились все попытки сделать вид, что он не намерен возвращаться к власти в Грузии, что он хочет всего лишь победы оппозиции, но личных интересов не имеет. И готов ограничиться управлением приморским портовым городом Лазика, которого пока в природе не существует. В штабе грузинской мечты праздник. Теперь им особо трудиться и изощряться не надо. Нет нужды лезть с кожи вон, чтобы доказать, что за всем стоит Миша. Не надо искать детские фотографии политиков и общественников, где они изображены вместе с Саакашвили, чтобы показать всем, что за их активностью на самом деле стоит он. Теперь мечтательские пропагандисты могут удесятерить бомбардировку мозгов неопределившегося избирателя с одной целью. Пусть они не голосуют за нас, черт с ними. Пусть лучше вообще не ходят на выборы, и этого будет достаточно. Столько лет борьбы за то, чтобы вернуть процесс в более широкое русло. Но вот одно заявление, и все. Ситуация возвращается в самый привычный и самый желанный для власти формат Пидзина против Миши. Никакого положительного эффекта от этого неожиданного возвращения в активную политику не будет. В лучшем случае все останется как сейчас, в худшем пойдет назад. Оппозицию ждет разброд и обвинение в том, что она управляется злостным Мишей. Никакого изменения в реальную ситуацию это не принесет. В сотый раз скажу, что поддержки Саакашвили достаточно для бесконечно долгого нахождения в статусе главной оппозиционной партии, но недостаточно для победы на выборах. Возвращение Миши в активную политику позволит ему сохранить определенный уровень поддержки, но поставит большой жирный крест на попытках увеличить количество сторонников. Фан-клуб ждет жестокое разочарование. Они считают, что Грузия готова к революции, и для этого не хватает только мощного лидера, каким будет Саакашвили. Он сумеет вывести на улицы сотни тысяч сторонников, и те скинут чертям Бидзину и его режим. Что ж, им предстоит наконец воочию увидеть, что все будет совсем не так. Никакого существенного влияния на уличную политику Миша не окажет. На акции протеста будут выходить столько же, сколько выходили раньше, ни больше, ни меньше. Саакашвили продолжит и дальнейшее падение на моральное дно. После того, как Хамдрук стал защитником православия и требует закрыть страну для граждан Ирана, теперь он нападает на своих вчерашних соратников. Например, в ошибках, которые сделали возможным приход к власти мечты, он обвинил Вано Мирабишвили. Это, во-первых, мерзко сугубо по-человечески, во-вторых, это просто неправда. Причиной ошибок, допущенных прошлой властью, были не Вано и даже не Миша, а сама общая ситуация в стране, которая требовала чрезвычайных мер, а любая чрезвычайщина имеет свои побочные эффекты. В общем, пользы от появления Миши в активной политике будет мало, а вот вреда выше крыши. И он бы сам это понял, если бы не находился в состоянии абсолютной ненависти к Пидзине. Эмоции – очень плохой советчик, и они будут идти на пользу не оппозиции, а правящей партии.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Тенгиз Аблутия.
Рогор Пикров, есть ли у Саакашвили будущее в Грузии?
Саакартвелоши.
Считаю, что нет. Точнее, я хочу верить в то, что у него нет политического будущего здесь. Он прошлое. Он руководил страной много лет назад и полностью исчерпал все свои возможности. Грузия должна идти вперед и не оглядываться, развиваться. Я не думаю, что он может предложить народу что-то новое. И я не хочу, чтобы в стране были беспорядки, а они могут начаться с его возвращением.
А что бы вы сказали по поводу будущего освобождения Вано Мирабишвили?
На данном этапе, я думаю, у него будет большая поддержка как в партии, так и у народа, если он все же решится вернуться в политику. Но я думаю, что он должен сменить стратегию своей команды. Сегодня они только обвиняют своих оппонентов и не предлагают ничего, что бы могло помочь стране и людям. Пусть откажутся от деструктивных действий, и, возможно, вся команда вернет доверие народа. Политическая карьера Саакашвили в Грузии закончилась. Здесь ему делать нечего. Поэтому я вообще не понимаю, почему он продолжает делать такие комментарии. Такое ощущение, что он просто дает повод правящей партии еще раз напомнить обществу об ошибках бывших властей. Что касается Мирабишвили, я думаю, что этот человек владеет такой информацией и о правящих властях, и о прежних, которые грузинский народ пока еще не слышал. В общем, думаю, у него будут рычаги, с помощью которых он сможет повлиять на политическую ситуацию в стране.
Сейчас у народа такое настроение, что они готовы поддержать кого угодно, лишь бы нынешние власти ушли. Поэтому, возможно, у Саакашвили и есть будущее. Утверждать не буду. Я вообще аполитичный человек. Просто считаю, что все должны делать все возможное для развития страны.
Саакашвили.
Думаю, у Саакашвили даже нет права намекать на какие-либо политическое будущее в Грузии. Больше нечего сказать. Что касается Мирабишвили, этот человек провел множество очень важных реформ. С его именем связано много хорошего в стране. Однако первое, что приходит на ум, это видеокадры, в которых он требовал принести ему 2 трупа. И это народ будет вспоминать больше, чем все хорошее, что он сделал. Это действительно был ужасный момент.
Я не думаю, что у него есть какая-то возможность повлиять на события в Грузии. Соответственно, никакого будущего здесь у него нет. За последние годы народ убедился в том, что ему нужен человек, который займется проблемами государства, а не разборками с оппонентами. И Саакашвили, и наши нынешние власти – это прошлое. Нам нужен руководитель, который любит Грузию и грузинский народ.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Есть ли у бывшего главы государства будущее в Грузии? Отвечали нашему корреспонденту жители Тбилиси. Рубрика «Голоса».
Голоса.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.